Путники долго ехали молча окольными тропинками леса. Наконец пилигрим прервал молчание. «Видишь старый засохший дуб?» — сказал он. «Это граница владений Фрон-де-Бёфа. Мы давно уже миновали земли Мальвуазена. Теперь тебе нечего опасаться погони». «Да сокрушатся колеса их колесниц», — сказал еврей, «подобно тому, как сокрушились они у колесниц фараоновых. Но не покидай меня, добрый пилигрим, вспомни о свирепом храмовнике и его сарацинских рабах. Они не посмотрят ни на границы, ни на усадьбы, ни на звание владельца. С этого места наши дороги должны разойтись. Не подобает человеку моего звания ехать рядом с тобой дальше, чем этого требует прямая необходимость». К тому же, какой помощи ты ждешь от меня, мирного богомольца, против двух вооруженных язычников?
— О, добрый юноша! — воскликнул еврей. — Ты можешь заступиться за меня, и я знаю, что заступишься. Как я не беден? Я сумею наградить тебя не деньгами, нет, у меня их нет, помоги мне, Авраам.
— Я уже сказал тебе, — прервал его пилигрим, — что ни денег, ни наград твоих мне не нужно. Проводить тебя я могу, даже сумею защитить тебя, так как оказать покровительство еврею против сарацин едва ли запрещается христианину. А потому я провожу тебя до места, где ты можешь добыть себе подходящих защитников. Мы теперь недалеко от города Шеффилда. Там ты без труда отыщешь многих соплеменников и найдешь у них приют.
«Да будет над тобой благословение Иакова, добрый юноша», — сказал еврей. «В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника Зарета, а там поищу способов безопасно проехать дальше».
«Хорошо, хорошо», — молвил пилигрим. «Значит, в Шеффилде мы расстанемся. Через полчаса мы подъедем к этому городу». В течение этого получаса оба не произнесли ни одного слова. Пилигрим, быть может, считал для себя унизительным разговаривать с евреем, когда в этом не было необходимости, а тот не смел навязываться с беседой человеку, который совершил странствие ко гробу Господню и, следовательно, был отмечен некоторой святостью. Остановившись на вершине отлогого холма, пилигрим указал на город Шеффилд, раскинувшийся у его подножья, и сказал: «Вот где мы расстанемся».
«Но не прежде, чем бедный еврей выразит вам свою признательность. Хоть я и не осмеливаюсь просить вас заехать к моему родственнику Зарету, который помог бы мне отплатить вам за доброе дело», — сказал Исаак.
«Я уже говорил тебе», — сказал пилигрим, — «что никакой награды не нужно. Если в длинном списке твоих должников найдется какой-нибудь бедняк-христианин, и ты ради меня избавишь его от оков и долговой тюрьмы, я сочту свою услугу вознагражденной».
«Постой!» — воскликнул Исаак, хватая его за полу. «Мне хотелось бы сделать больше, чем это для тебя самого. Богу известно, как я беден! Да-да, Исаак нищий среди своих соплеменников, но прости, если я возьмусь угадать то, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее».
«Если бы ты угадал, что мне всего нужнее, — сказал пилигрим, — ты все равно не мог бы доставить мне это, хотя бы ты был настолько же богат, насколько притворяешься бедным».
«Притворяюсь бедным?» — повторил еврей. «О, поверь, я сказал правду. Меня разорили, ограбили, и я кругом в долгу. Жестокие руки лишили меня всех моих товаров, отняли деньги, корабли, все, все, что я имел. Но я все же знаю, в чем ты нуждаешься, и, быть может, сумею доставить тебе это. Сейчас ты больше всего хочешь иметь коня и вооружение».
Пилигрим невольно вздрогнул и, внезапно обернувшись к нему, торопливо спросил: «Как ты это угадал?»
«Все равно, как бы я ни угадал, лишь бы моя догадка была верна. Но раз я знаю, что тебе нужно, я все, все достану».
«Прими же во внимание мое звание, мою одежду, мои обеты».
«Ой, знаю я вас, христиан, — ответил еврей, — знаю и то, что даже самые знатные среди вас в суеверном покаянии берут иногда страннический посох и пешком идут в дальние страны поклониться могилам умерших».
«Не кощунствуй, — сурово остановил его странник. —
Прости, — сказал Исаак, — я выразился необдуманно, но вчера вечером, да и сегодня поутру, ты проронил несколько слов, которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим странническим одеянием спрятаны рыцарская цепь и золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром».
Пилигрим не мог удержаться от улыбки и сказал: «А что, если бы и в твои одежды заглянуть такими же зоркими глазами, Исаак?»
Думаю, что и у тебя нашлось бы немало интересного».
«Что? Что об этом толковать? Что об этом толковать?» — сказал еврей, меняясь в лице, и, поспешно вынув из сумки письменные принадлежности, он поставил на седло свою желтую шапку и, расправив на ней листок бумаги, начал писать, как бы желая этим прекратить щекотливый разговор. Дописав письмо, он вручил его пилигриму со словами: «В городе Лестере всем известен богатый еврей Кирджат Джайрам из Ломбардии. Передай ему это письмо. У него есть теперь на продажу 6 рыцарских доспехов миланской работы. Худший из них годится для царской особы. Есть у него и 10 жеребцов. На худшем из них не стыдно выехать и самому королю, если бы он отправился на битву за свой трон. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня. Кроме того, он снабдит тебя всем нужным для предстоящего турнира. Когда минует надобность, возврати ему все это в целости, или, если сможешь, уплати сполна стоимость товара».
«Ну, Исаак», — сказал пилигрим, улыбаясь, — «разве ты не знаешь, что если рыцаря вышибут из седла во время турнира, то его кони вооружения делаются собственностью победителя? Такое несчастье со мной может случиться, а уплатить за коня и доспехи я не могу».
Еврей, казалось, был поражен мыслью о такой возможности, но, собрав все свое мужество, он поспешно ответил: «Нет, нет, 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 это невозможно, я и слышать не хочу об этом. Благословение отца нашего пребудет с тобою, и копье твое будет одарено такой же мощной силой, как жезл Моисеев». Сказав это, он поворотил мула в сторону, но тут пилигрим сам поймал его за плащ и придержал: «Нет, постой, Исаак. Ты еще не знаешь, чем рискуешь. Может случиться, что коня убьют, а панцирь изрубят, потому что я не буду щадить ни лошади, ни человека. К тому же сыны твоего племени ничего не делают даром. Чем-нибудь же придется заплатить за утрату имущества». Исаак согнулся в седле точно от боли, но великодушие, однако, взяло верх над чувствами более для него привычными.
«Нужды нет», — сказал он, — «все равно. Пусти меня. Если случатся убытки, ты за них не будешь отвечать. Кирджат Джайрам простит тебе этот долг ради Исаака, своего родственника, которого ты спас. Прощай и будь здоров. Однако послушай, добрый юноша», — продолжал он еще раз, обернувшись, — «не суйся ты слишком вперед, когда начнется эта сумятица. Я это не с тем говорю, чтобы ты берег лошадь и панцирь, но единственно ради сохранения твоей жизни тела».
«Спасибо за попечение обо мне», — отвечал пилигрим, улыбаясь. «Я воспользуюсь твоей любезностью и во что бы то ни стало постараюсь вознаградить тебя». Они расстались и разными дорогами направились в город Шеффилд.